С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 октября, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема нашей программы. В столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение на гостиницу ООН. Сегодня в Москве проходит заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Партия «Яблоко» внедряет собственную методику пересчета голосов на московских выборах. Российские дома престарелых попали в поле зрения правозащитников. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Запланированы также переговоры в расширенном составе премьер-министров обеих стран Сергея Сидорского и Владимира Путина. В Белоруссии надеются получить согласие Москвы на выделение последней части российского кредита в размере 500 миллионов долларов. С подробностями минский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Повестка дня предстоящего заседания Союзного Совмина включает около 25 вопросов белорусско-российской интеграции. По информации Постоянного комитета Союзного государства, будут проанализированы результаты выполнения плана совместных действий Беларуси и России по минимизации последствий финансового кризиса. Подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за первое полугодие. Что касается этих итогов, то тут премьер-министрам, безусловно, есть что обсудить. Общее падение товарооборота между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 41%. Сокращение объемов взаимной торговли официальные представители объясняют прежде всего влиянием мирового финансового кризиса. Однако, например, в Беларуси товарооборот с другими странами уменьшается намного меньше, чем торговля с Россией. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что, несмотря на официальную повестку дня, главными в сегодняшних экономических отношениях между Минском и Москвой остаются три темы.
Я считаю, что сегодня в порядке дня белорусско-российских отношений в сфере экономики три вопроса острые стоят. Это цены на газ на следующий год для Беларуси, это вопрос о нефтяных пошлинах, и вопрос о выделении России последнего транша кредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Если хотя бы один из этих вопросов на заседании Союзного Совмина будет решен, можно сказать, что он прошел не зря. Ну а если нет, значит все вопросы откладываются до конца года. Значит, вероятность возрастания напряженности и конфликта к концу года будет увеличиваться.
В последнее время тема последней части российского кредита всерьез омрачает белорусско-российские отношения. Россия приняла решение выделить Беларуси кредит в размере 2 миллиардов долларов США в конце прошлого года. Из этой суммы уже перечислено 1,5 миллиарда долларов. Последний транш в размере 500 миллионов руководство России обещало выделить неоднократно. Однако в начале октября министр финансов России Алексей Кудрин впервые открыто заявил, что деньги эти Москва давать не собирается. «Пока мы не рассматриваем предложение кредита Беларуси», – заявил тогда Кудрин. По странному совпадению, произошло это через день после того, как на пресс-конференции для российских региональных СМИ белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно допускал критические высказывания на адрес Владимира Путина. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В эфире «Свобода в полдень». На Украине Центризбирком продолжает регистрацию кандидатов в президенты. По данным на 27 октября были зарегистрированы 7 кандидатов. Всего же о своем намерении баллотироваться в президенты заявляли 11 украинских политиков. Это в 2 с лишним раза меньше, чем на предыдущих выборах 2004 года. Однако основные политические игроки остались те же. Накануне документы для регистрации поступили от лидера оппозиции Виктора Януковича и президента Украины Виктора Ющенко. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В отличие от Виктора Януковича, Виктор Ющенко лично принес необходимые документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты. Аплодисментами у здания ЦИКа главу государства встречали около 2000 его сторонников.
Выпьем чашу вина горького до конца и переможем. И наш президент Виктор Андреевич Ющенко.
Несмотря на то, что Ющенко является лидером партии «Наша Украина», он будет баллотироваться на высший государственный пост как самовыдвиженец. Такая форма позволит поддержать действующего президента, говорят его соратники, не только «Нашей Украине», но и ряду других партий и общественных организаций. Выступая на митинге перед Центризбиркомом, Ющенко заявил, что он во второй раз будет бороться за президентский пост, поскольку опасается свертывания демократии на Украине. Вот как эти слова комментирует руководитель Центра социальных и политических исследований «Соцвымер» Сергей Таран.
Благодаря Ющенко во многом Украине стала возможна более открытая политическая система и более свободная политическая конкуренция. Развитие демократии, это, безусловно, есть в том числе заслуга Ющенко. Не так много у него заслуг, потому что не прошла экономическая реформа, не вступила Украина в НАТО, как он обещал, не усилились на должном уровне отношения между Украиной и Евросоюзом, и поэтому единственное, что ему остается гордиться, так это именно усиление демократии. Поэтому ничего удивительного нет в том, что Ющенко именно старается вытянуть это свое достижение как причина, как свою миссию участия в следующей президентской кампании.
Многие социологи отмечают, что вряд ли главе государства с его нынешним 3% рейтингом удастся вмешаться в борьбу фаворитов предвыборной гонки. Лидера оппозиции Виктора Януковича и премьер-министра Юлии Тимошенко. Впрочем, по мнению Сергея Тарана, от Ющенко может зависеть, кто из двух основных кандидатов станет победителем этих выборов.
Судьба выборов будет решаться между первым и вторым туром. Никто фактически не сомневается, кто будет двумя основными кандидатами. Безусловно, это будет Тимошенко и Янукович. Но очень многое между первым и вторым туром будет зависеть от того, кто будет третьим кандидатом. Или третьим и четвертым кандидатом. И здесь у Ющенко есть все шансы быть таким третьим кандидатом. И во многом стать той золотой акцией, которая может решить судьбу выборов. Поэтому стратегия Ющенко, я думаю, во многом будет состоять в том, чтобы сыграть свою игру между первым и вторым туром, договорившись с тем или иным кандидатом, ну, на каких угодно условиях. Например, на условиях того, что он будет премьер-министром. Или на условиях каких-либо других, которые позволят ему принимать активное участие в политической жизни страны.
По прогнозам экспертов, в избирательном марафоне примут участие около 30 кандидатов в президенты. Семеро политиков, в том числе лидер фронта перемен Арсений Яценюк, главный украинский коммунист Петр Симоненко и банкир Сергей Тегибко, уже получили в Центризбиркоме соответствующее удостоверение и приступили к проведению предвыборной агитации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, по последним сообщениям, превысило 40. В Киргизии сторонники лидера оппозиции Алмазбека Атамбаева объявили голодовку. В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В памяти писателя и философа Александра Пятигорского. Белый генерал Евгений Балабин из Моравской Тшибовы. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Некоторые способы и хитрости бюджетной экономии раскрывают сегодня независимая газета. Для примера взяты расходы депутатов на самих себя. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Завтра истекает срок подачи поправок ко второму чтению проекта закона о федеральном бюджете на 2010 год. А вчера ленты некоторых интернет-агентств облетела сенсационная новость. Мол, президент и правительство свои расходы сокращают, а Госдума наоборот. Пусть и не намного, но на фоне больших сокращений в Кремле и на Краснопресненской набережной это увеличение выглядит вызывающе. Однако действительность оказалась несколько иной. Сокращением подверглись все ассигнования на федеральную власть, но только с формальной точки зрения. У каждой из них внутри, если хорошо покопаться, есть такие статьи, которые увеличиваются, причем некоторые в два раза. Так, по данным Счетной палаты, расходы на содержание президентской власти действительно сокращаются, причем существенно. Так называемое большое правительство, включающее федеральную, региональные и местные власти, деньги тоже потеряет. А содержание вертикали представительной власти обойдется налогоплательщикам тоже дешевле, но всего на 1%. Однако стоит углубиться в цифры, станет понятно, что видимость может быть обманчива. К примеру, на самого Дмитрия Медведева расходы уменьшаются, зато содержание администрации президента, президентских полпредов и аппарат управления делами сокращается. Однако даже на фоне такого пиар-сокращения в кремлевских структурах представительная власть выглядит просто чудовищно, причем на этот раз отличились не столько Госдума, сколько Совет Федерации. Впрочем, думцы тоже молодцы, они отнимают 125 миллионов у собственного аппарата, а расходы на себя и своих помощников увеличивают на 130. Верхняя палата поступила более честно, она вообще ничего не сократила. Содержание сенаторов с помощниками должно вырасти на 100 миллионов, а аппарата на 293 миллиона рублей. Правда, замечает независимые, цифры эти еще не окончательны. Так что же происходит с расходами власти на собственное содержание? С этим вопросом я обратилась к первому заместителю руководителя думской фракции «Справедливая Россия» Оксане Дмитриевой.
Если говорить о финансировании, собственно говоря, государственного аппарата, то по прямым расходам бюджета есть некоторое сокращение. Ну, по тем разделам, где впрямую записано функционирование президента Российской Федерации, функционирование правительства Российской Федерации. По правительству и по президенту есть сокращение в номинальном выражении. По законодательным представительным органам власти, то есть Совет Федерации и Государственная Дума, есть увеличение незначительное на 5,6% в номинальном выражении. Теперь на самом деле ли расходы сокращаются? Дело в том, что реальные расходы, допустим, по обслуживанию и аппарата правительства, и аппарата президента, они не идут не только по вот этим статьям. Часть расходов идет по статье, допустим, транспорт. И там большие увеличения расходов в связи с закупкой новых автомобилей по управлению делами президента. Есть достаточно большие инвестиционные расходы, но они проходят по другим статьям. Поэтому в целом я бы не сказала, что идет сокращение расходов на госаппарат на федеральном уровне, поскольку идет они просто расходы спрятаны по другим разделам. Но если говорить об огромном количестве нерациональных расходов, то самые большие траты идут по квази-государственным корпорациям. То есть это, с одной стороны, это не госаппарат, с другой стороны, это не коммерческая структура, это госкорпорации. Там огромные зарплаты менеджмента, которые получают деньги от государства и при этом не являются государственными служащими. Ну, одним из таких примеров является корпорация «Олимпстрой», которая дается 102 миллиарда рублей, это в 10 раз превышает расходы, допустим, на функционирование президента Российской Федерации и там практически в 15-18 раз, чем функционирование Госдумы и Совета Федерации вместе взятых. То есть очень много нерациональных, амбициозных и, на мой взгляд, не очень эффективных расходов.
У микрофона «Радио Свобода» была депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Свобода в полдень». В столице Афганистана Кабуле при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли, по последним данным, 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев, охранники и мирный житель. 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Некоторые подробности произошедшего сообщит мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Данные пока окончательно не подтверждены. Известно только о том, что действительно убиты 6 сотрудников Организации Объединенных Наций, которые работали в Кабуле. Пока не совсем понятно, были ли это местные сотрудники, афганцы, либо же иностранцы, потому что телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что среди убитых сотрудников ООН в Кабуле иностранцев нет. По другим данным, все 6 убитых иностранцы, но так или иначе, действительно три террориста-смертника взорвались в здание, где работали сотрудники ООН, и взяли людей в заложники. Точнее, это даже не был захват заложников, они просто начали убивать людей, которые находились там. Есть данные о том, что в руках талибов оказались еще четыре сотрудника ООН, возможно, они погибли, но по этому поводу подтвержденной информации нет. Единственное, известно, что здание, где находилось представительство ООН, сейчас полностью под контролем местных сил безопасности, подверглось ракетному обстрелу сегодня в центре Кабуля из здания гостиницы «Кабул-Сирена». Она расположена недалеко от президентского дворца в Кабуле, и там живут часто дипломаты, иностранные высокопоставленные гости. Но так или иначе, движение «Талибан» взяло на себя ответственность за вот эту террористическую акцию и не скрывает, что эта акция направлена на то, чтобы сорвать второй тур президентских выборов в Афганистане, который, напомню, назначен на 7 ноября после очень долгих дебатов по поводу возможности его проведения. Талибы заявляют, что это далеко не последняя их акция накануне вот этих выборов. И, конечно же, тот факт, что вот такого рода акция произошла в центре Кабула всего за 10 дней до начала голосования, говорит о том, что с обеспечением безопасности на предстоящих выборах существуют огромные проблемы. И сегодня же следует упомянуть еще об одном очень серьезном теракте. Речь идет о взрыве на рынке в пакистанском городе Пешавар. Разные данные, опять же, но так или иначе подтверждена смерть нескольких десятков человек, более 100 ранены. Там тоже взяла на себя ответственность за эту акцию организация, так или иначе связанная с радикальным крылом движения «Талибан». И эта акция проводится в ответ на широкомасштабную военную операцию, которую сейчас проводит против талибов пакистанская армия. Ну, конечно же, важно отметить, что сегодня в Пакистан с рабочим визитом прибыла госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон для переговоров с пакистанским руководством. И очевидно, что сегодняшний взрыв на рынке в Пешаваре — это не только ответ на армейскую операцию, которая сейчас проводится на северо-западе Пакистана против талибов, но и, конечно же, она приурочена к приезду в Пакистан главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Но так или иначе, мы видим, что и в Афганистане, и в Пакистане очень активно сейчас действуют талибы, и ситуация обострилась до предела. Евгения.
Спасибо, Андрей. В эфире программы «Свобода в полдень» был обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский. В столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение на гостиницу ООН. Есть жертвы. Крупный теракт также произошел в Пакистане. Продолжается утренняя информационная программа. Прошу прощения, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Партия «Яблоко» с сегодняшнего дня начинает долгосрочную акцию под названием «Узнай, что стало с твоим голосом». Демократы обращаются к москвичам, чтобы узнать, кто и как голосовал на выборах 11 октября. Результаты «Яблочники» сравнят с данными Центра избиркома и в случае несовпадений готовы идти в суд и добиваться отмены результатов выборов, пересчета голосов на всех избирательных участках в столице. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Специально для проведения акции «Узнай, что стало с твоим голосом» в Яблоке открывается горячая линия для москвичей и интернет-адрес. Все, кто не голосовал за «Единую Россию», унес или испортил свой бюллетень или вообще не ходил голосовать, могут позвонить или оставить свое сообщение, говорит председатель Яблока Сергей Митрохин.
Идея этой кампании возникла после того, как нам удалось добиться пересчета голосов на 192-м участке, где голосовал я вместе с семьей. Там выяснилась очень интересная особенность. Там был аномально высокое голосование за «Единую Россию», около 90%. И в то же время нестыковки других партий. В частности, «Яблоку» написали 0, в то время как потом нашли 16 бюллетеней за «Яблоко». Поэтому мы решили распространить этот прецедент на другие участки, выяснить у людей, ходили ли они вообще голосовать. Если они не ходили голосовать, хотят ли они выяснить, куда пошел их голос.
Собрав информацию, ее проанализируют. В случае, если будут обнаружены несовпадения, суды оппозиционные демократы направят иски и будут добиваться отмены выборов и пересчета голосов.
Когда мы накопим достаточное количество обращений, мы будем сопоставлять с данными на участках, выяснять противоречия на основании этих противоречий готовят судебные иски по каждому из участков. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно позвонить по телефону 780-30-15, вставить свои данные, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, а также информацию о том, принимали ли вы участие в голосовании 11 октября. Если принимали, то за какую партию голосовали. Эти данные будут накапливаться в базе. Данная база будет сопоставляться с данными участков. Если мы выясним, что достаточно большое число, например, людей не участвовало в голосовании, а на участке высокая явка, это очевидный повод обращаться в суд с требованием пересчета голосов на участке. Мы будем рады, если граждане сами подпишут соответствующие судебные иски. В случае, если удастся добиться пересчета по 25% участка, появится возможность потребовать через суд отмены итогов выборов по Москве в целом.
Зачем подобные акции «Яблоку»? На этот вопрос отвечает политолог, эксперт фонда «Карнеги» Николай Петров.
Именно в Москве, где ситуация может быть использована в том числе против мэра Лужкова, ничего не исключено. И определенным звонком является факт решения хамовнического суда о пересчете голосов по тому участку, где голосовал Сергей Митрохин, что вряд ли могло бы быть сделано без какой-то отмашки сверху. Во-вторых, мне кажется, что «Яблоко» после московских выборов находится в таком положении, когда речь идет не о рациональной какой-то выигрышной стратегии, а о выживании. Для того, чтобы сохранять партию в ситуации, когда у нее нет представительства в таком серьезном органе власти, как Мосгордума, где оно всегда было, нужно, чтобы партия что-то делала. И в этом смысле сама активность, сама деятельность, само противостояние с властями – это уже хороший способ содержания партии в каком-то тонусе и в консолидации ее после очень серьезного и чувствительного поражения на выборах.
Сама акция, вид ее проведения, этого достаточно будет для того, чтобы действительно пойти в суды?
Я думаю, что это скорее публичный эффект может иметь. Как помните, в свое время было сделано в Ингушетии, когда оказалось, что гораздо больше людей заявило и готово было поставить свою подпись в том, что они на выборах не были, чем то, о чем рапортовала власть. То есть здесь проблема, мне кажется, заключается в том, что «Яблоко» как публичная политическая партия, как публичная сила заинтересована в работе со своим электоратом и потенциальным электоратом. И в этом смысле успешность этой акции, она заключается не в том, что заставит пересмотреть результаты голосования по Москве, а в том, что, во-первых, партийный актив получает реальное дело и консолидирует, а во-вторых, идет работа с избирателями.
Акция «Узнай, что стало с твоим голосом» долгосрочная. По словам Сергея Митрохина, по закону можно в течение года со дня выборов собирать данные о ходе голосования и в дальнейшем подавать иски в суды. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Лизунков. Это будет продолжение цикла передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России беседуют историк культуры, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин и писатель-фантаст Антон Первушин. Сегодня в 19:07 «Время гостей» на Радио Свобода. А сразу после выпуска новостей российские дома престарелых попали в поле зрения правозащитников. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экспертиза подтвердила фальсификацию подписей 120 избирателей Черемховского района на выборах 12 октября 2008 года. В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается, что стороны обсудят реализацию плана по борьбе с последствиями экономического кризиса, вопросы топливно-энергетической сферы и другие аспекты двустороннего сотрудничества. Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана по последним сообщениям превысило 40. Около 80 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В Киргизии сторонники лидера оппозиции Алмазбека Атамбаева, находящиеся в следственном изоляторе, объявили голодовку. Они обвиняются в организации массовых беспорядков в день выборов президента 23 июля. столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли, по последним данным, 6 сотрудников этой организации, 3 афганцев, охранники и мирный житель, 9 сотрудников ООН ранены. В городе Волгодонске Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Это вызвано отсутствием в городе воды как питьевой, так и для технических нужд населения. В 18 странах мира на 5 континентах впервые вышел на экраны документальный фильм о последних месяцах жизни поп-певца Майкла Джексона. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал налаживать военное сотрудничество с Китаем. Во вторник он провел переговоры в Пентагоне с зампредседателем Центрального военного совета КНР генералом Сюй Цайхоу. Это первый визит китайского военного чиновника высокого уровня с 2006 года. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается программа «Свобода в полдень». В доме престарелых под Псковом умирают старики, лишенные врачебной помощи и внимания персонала. Информацию об этом распространили волонтеры попечительской организации «Старость в радость», которые курируют более 30 домов престарелых и больниц в различных регионах России. В их числе и дом престарелых в поселке Ям в Гудовском районе Псковской области. Что так поразило добровольцев в этом заведении? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Пскова Анна Липина.
Около 2 лет волонтеры попечительской организации «Старость в радость» курируют дом престарелых в поселке Ям Псковской области. Как рассказала волонтер Анна Русакова, по сравнению с другими домами престарелых, в социальном учреждении под Псковом условия пребывания стариков ужасающие. Из-за плохого ухода в этом учреждении высокий уровень смертности.
Мы посещаем много домов престарелых, поэтому нам есть чем сравнить, что те старики, которые оказываются лежачими, не получают никакого практически ухода, ну и, соответственно, довольно быстро умирают. Смертность довольно высокая. Представляете, да, если человек лежачий, ему там не может сам сменить памперс, если памперс не менять, понятно, что будет. Да, вот еще проблемы, с которой мы столкнулись, мы увидели, что там не стригут ногти, подопечный ноготь, который не отстригли, там идет воспаление. Такие вещи могли послужить причиной ухудшения многих людей тоже.
Волонтер Елизавета Олескина в течение нескольких лет курирует дома престарелых. Дом престарелых в поселке Ям Псковской области она посещала не раз.
Люди покрываются пролежнями, не появляются там язвы, пятна и прорезь прежде того, что человек лежит неделями, его никто не переворачивает, не поднимает. Соответственно, лежачие, они там просто потихонечку сами по себе умирают. Ну и плюс, то, что мы застали, это вот отсутствие вообще медицинского ухода, когда ждешь медсестру, ее нету, у нее дела. Когда мы там были, их не мыли как следует.
Начальник территориального управления социальной защиты Гдовского района Нина Волкова считает, что волонтеры преувеличивают.
Там же не молодежь, там содержатся люди пожилые, больные, ну, чтобы там высокая смертность, не знаю, откуда они такое взяли. Все медицинские услуги как бы им оказываются. Сейчас там вообще капитальный ремонт идет, палата, благоустройство идет.
Волонтер Елизавета Олескина считает, что этот дом престарелых надо закрыть, а стариков перевести в другие учреждения. Добавлю, что сейчас в Ямском доме престарелых живут 26 человек. Печное отопление здания находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются трещины в кровле. Окна и двери требуют замены. В здании стоит неприятный запах. После серии публикаций в администрации Псковской области создана комиссия по расследованию ситуации в социальном учреждении Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также стало известно, что прокуратура Псковской области проведет проверки на наличие в деятельности руководителя Ямского дома-интерната для престарелых признаков состава преступления халатность. Кроме того, будет проведена проверка целевого использования бюджетных средств, выделяемых учреждению. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
В связи с этой темой и традиционный опрос «Радио Свобода». Наши корреспонденты в нескольких регионах России спрашивали жителей и гостей городов, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей. В Снежинске, Челябинской области, с народом общалась наш корреспондент Арина Муратова.
Может быть, они думают, что не доживут до этого времени, и поэтому не интересуются судьбой пожилых людей. Не задумываются, живут одним днем.
Сейчас каждый сам за себя отвечает. Даже вот, возьмите, подъезд, и то... Ведь не каждый знает, кто как живет, кому нужна помощь. Разделились мы все. Раньше друг за друга переживали, а сейчас каждый сам себе как может, так и карабкается. Бабушка в подъезде, 85 лет. Ну, никому не нужна. Где-то сядет, вот сидит, не может идти дальше. Постоянно сама хожу вот к ней... забегу, тебе нужно в магазин сходить? Померить тебе давление, в аптеку сходить тебе, то есть брошено.
Прежде всего, это слабое воспитание. Со школьных лет, когда нас принимали в пионеры, в комсомол, вот это было воспитание, которое обязывало и уважать и старших, и помогать. Этого сейчас я не наблюдаю.
Я вот не считаю, что равнодушно. Мы очень уважительно относимся к старикам, потому что у нас бабушки, дедушки, молодежь, которая помладше, они уже совершенно по-другому относятся к старикам. Может быть, от того, что им сейчас все дозволено, и по телевизору много чего показывают. Сейчас у детей родители заняты сами собой, и дети заняты сами собой.
Шел человек, пенсионер, по дороге упал, и вот молодежь проходит и оказывает помощь. Мы воспитывались в советское время, а не вот в настоящее время.
Это все потому, что очень многим, кто находится сейчас вверху, хочется забыть быстрее прошлое, хорошее прошлое.
У молодежи немножко другое воспитание. Нас воспитывало старшее поколение, бабушки с дедушками, наглядный пример, культура поведения. Это все шло из семьи. А сейчас у современной молодежи, ну, наверное, все стараются жить отдельно от родителей.
Первое, это все-таки воспитание. Если нас воспитали уважать пожилых, вот, а сейчас, если ты богат, если ты видишь, что человек бедный, ты считаешь, что ты не будешь им никогда. Хотя, как говорят, не зарекайся от сумы, ты в любой момент можешь оказаться на его месте. Поэтому нужно всегда относиться к человеку по-человечески. И к тебе будут относиться всегда с уважением. Но, с другой стороны, и государство тоже относится к ним очень-очень-очень пренебрежительно. Это самое страшное, что мы забываем свою историю. А не помнящая историю – это уже не человек, это никто.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Развитие политических процессов в России последних лет, в частности, результаты недавних региональных и местных выборов, позволили политическим экспертам сделать вывод о крахе либеральной идеи. Так называемые демократические партии находятся в кризисе и превратились во внесистемную оппозицию. Означает ли это, что у российского либерализма нет перспективы? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседовал об этом с людьми разных возрастов и политических взглядов. Политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. И сегодня в программе «Свобода в полдень» они размышляют, существует ли разница в понимании либерализма в России и странах Запада.
На этот вопрос отвечает Ольга Краштановская, социолог и политолог, член партии «Единая Россия».
Да, я думаю, что существует серьезная разница. Внешне кирпичики, из которых сложено государство, из которых сложена политическая система, они похожи. Можно сказать, действительно, что если анализировать конституцию нашей, просто политическую систему, наверное, можно сказать, что мы примерно такие же, как западные демократии. Но по сути это не так. Во-первых, нет разделения властей в том смысле, как это понимается на Западе. Существует верховная власть, которую нас принято называть Кремль, и она управляет и исполнительной, и законодательной, и судебной властью. То есть эти ветви власти не являются независимыми. Это первое. Второе – выборы. Население само считает, что все-таки выборы не вполне честные, не вполне соблюдаются законы равного доступа всех политических сил к этим выборам. Вот здесь тоже проблема.
Ольга Краштановская, представитель «Единой России», считает, что, несмотря на внешние признаки схожести, существует серьезная разница между пониманием либерализма в России и на Западе. Что думает по этому поводу Владимир Буковский, правозащитник, который в прошлом году пытался баллотироваться на пост президента России?
В России, как вы видите, сейчас торжествует чекизм. Какой может быть либерализм? Там человек сказал не то, его или убьют завтра, или изобьют, или посадят. Все, что мы оттуда слышим на эту тему. Есть, конечно, какие-то интернетные издания, которые пытаются еще существовать. Но, в общем, это все загнано в подполье. Реального нет выражения этого всего. Какие бы я хотел видеть, ну, хотя бы, чтобы перестали убивать журналистов и правозащитников. Уже был большой шаг в сторону либерализма. Там просто живут по понятиям. понимаете? Первая основа любого нормального общества, я уж не говорю либерального, нормального, это правовое государство, это наличие судов независимых. Но если этого нету, если нет закона, если люди живут не по закону, а по понятиям, ну какой может быть либерализм, это совершенно как земля и луна.
Мнение Владимира Буковского о недостатке фундаментальных условий для развития либерализма говорит профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман.
Понимание либерализма совершенно разное. Я думаю, что те люди, кого называют либералами в Америке, это вовсе не те люди, которых называют либералами, скажем, в Германии или в Британии. Я проведу такую аналогию. Вы можете обсуждать с коллегами, которые являются автолюбителями, какая марка автомобилей лучше. Теперь представьте себе, что вы приходите с такой дискуссией людям, которые, во-первых, не обладают средствами для того, чтобы купить автомобиль. Во-вторых, в стране, в которой они живут, нету дорог. В-третьих, в этой стране не пользуются бензином. Или этот бензин сплошь и рядом разбавляют ослиной мочой. Поэтому дискуссия о том, каков тип либерализма наиболее приемлем для России, просто кажется пока преждевременной. России сперва нужно создать фундаментальные условия для того, чтобы либерализм мог развиваться. Прежде всего, условия, связанные с демократическими и политическими институтами. А потом уже мы можем дебатировать о тех или иных направлениях в либерализме, как они воплотят практику конкретных политических партий, которые будут вести борьбу на выборах, войдут в правительство, будут проводить тот или иной политический курс.
О различиях в восприятии либеральных идей в России и странах Запада говорит историк-социалист, лидер движения «Вперед» Илья Будрайткис.
Да, конечно, эта разница существует. Она существует не только, например, между Россией и Западной Европой, но она существует и между Западной Европой и США, потому что в США либералы – это те, кто может быть охарактеризован в европейском понимании скорее как социал-демократы, как те, кто делают главный акцент на социальных и политических правах человека, а в Западной Европе либералы понимаются прежде всего как либералы в экономике, как сторонники свободного рынка. И в этом отношении российские либералы, которые сегодня находятся на обочине политического процесса, они в идейном отношении больше близки к западноевропейским либералам. Я являюсь противником либеральных идей, потому что идеи либерализма всегда во всех своих проявлениях они связаны с принятием конкуренция между людьми как данность. Я считаю, что такая точка зрения неправильная. Я придерживаюсь той точки зрения, что люди могут установить между собой принципиально иные отношения, отличные от конкуренции и от постоянного соревнования в условиях неравных возможностей.
А вот мнение оппонента и ровесника Ильи Будрайткиса, члена политсовета движения «Солидарность» Ильи Яшина.
Либерализм меняется, это такая довольно динамичная идеология. Правильно будет различать политический либерализм и экономический либерализм. В Европе политический либерализм давно уже победил, а экономическая либеральная теория продолжается в Европе. Где-то либералы представлены в парламенте, где-то не представлены, где-то они сильнее, где-то слабее. В России на сегодняшний день в первую очередь необходимо говорить о становлении либерализма политического, о становлении либеральной политической системы. Что это на практике означает? Это означает становление правового государства, это означает появление в России свободных выборов, это означает отсутствие цензуры. И в этом смысле наблюдается такое довольно уникальное явление, когда представители оппозиции абсолютно всех политических флангов, начиная от коммунистов, продолжая либералами и заканчивая националистами, все сегодня на своей флаге поднимают либеральные ценности. И когда либеральная система политической конкуренции в России утвердится, тогда будут честные правила, и разные партии с разными идеологиями смогут нормально между собой конкурировать.
Завтра в программах «Время свободы» продолжение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос, как российская власть относится к либеральным идеям. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. В Киргизии сторонники лидера оппозиции Алмазбека Атабаева объявили голодовку. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Единый государственный экзамен встретил сопротивление в Совете Федерации.
Комментарии экспертов.
Аналитики не уверены, что рубль крепчает к добру.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов рассказывает, из чего сделан кавказский коктейль.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Дневной выпуск экономической панорамы представляет Диана Асонова.
Инфляция в России в январе-сентябре составила 8,1%. Это в 10 раз выше роста потребительских цен в странах Европейского Союза за этот период, составившего 0,8%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом продукты питания в России за 9 месяцев года подорожали на 4,9%. Для сравнения, в странах ЕС за этот период они, наоборот, подешевели на 1,6%. Российский «Газпром» настаивает на переходе в 2011 году к рыночным принципам образования внутренних цен на газ, говорится в сообщении концерна. Ранее планировалось, что, начиная с этого времени, цены на газ будут соответствовать уровню экспортных цен для Европы за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку, включая оплату транзита. Однако затем было принято решение об индексации внутренних цен на газ в 2011 и 2012 годах, пока на 15% ежегодно. Для сравнения, в 2009 году рост цен на газ в России составит в целом 26,6%. Федеральная антимонопольная служба России определила размер штрафа для государственной компании «Роснефть», признанной виновной в злоупотреблениях доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов в первой половине этого года. Сообщается, что штраф составит почти 5,3 миллиарда рублей. В августе за аналогичные нарушения были оштрафованы компании ТНК «БП» и «Газпромнефть» на общую сумму почти 9 миллиардов рублей. Объявленные штрафы, максимальная сумма которых по закону может достигать 15% от выручки компании за минувший год, являются рекордными для российского антимонопольного ведомства. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в России в январе-сентябре, сократился на 0,6% к уровню 2008 года, до 35 миллионов квадратных метров, сообщила Федеральная служба статистики. Всего за этот период в стране было построено 386,5 тысяч квартир. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство крупнейшей в стране по объемам продаж розничной компании X5 Retail Group о покупке сети магазинов «Паттерсон», заявил глава службы Игорь Артемьев. Заявка на совершение такой сделки была подана в начале октября, ее детали не сообщались. Под управлением компании X5, принадлежащей «Альфа-Групп», сейчас находится более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Паттерсон» насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Официальный курс доллара на среду – 29 рублей 2 копейки, на 8 копеек выше, чем вчера. Евро сегодня стоит 43 рубля 26 копеек, на 24 копейки дешевле, чем накануне. На международных торгах за 1 евро дают доллар 48 центов.
Новости экономики представила Диана Асонова. В эфире «Свобода в полдень». 100 лет назад талантливый антрепренер Сергей Дягилев впервые привез на гастроли в Париж балетную труппу из Петербурга. Так начались знаменитые русские сезоны. Им посвящена международная выставка «Видение танца», которая открылась в Москве в Третьяковской галерее. С подробностями Лиля Пальвелева.
Прошлой весной в Третьяковской галерее на Крымском валу, которую часто называют центральным домом художника, проходили общественные слушания, посвященные судьбе этого здания. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин ратовал за снос дома. Один из аргументов – внутренние помещения здесь слишком просторны и не приспособлены для рационального использования. Выставка «Видение танца» доказала обратное. Если бы экспозиционное пространство здесь оказалось более камерным, стало бы невозможным, к примеру, показать подлинный занавес к дягилевскому балету «Голубой экспресс», выполненный по эскизу Пикассо. Размер занавеса 10 квадратных метров, а привезли его из Лондонского музея Виктории Альберта. Занавес можно увидеть с двух точек. Сначала внизу, затем поднявшись на галерею. И тогда две бегущие фигуры, созданные Пикассо во время его увлечения античностью, окажутся именно на таком уровне, как воспринимали их в зрительном зале. Пространство внизу, как оркестровая яма. Список участников выставки длинный, около полутора десятков музеев из разных стран и примерно столько же частных коллекционеров. И вот признание генерального директора Третьяковской галереи Ирины Лебедевой.
Проект очень сложный по реализации, очень объемный. очень трудоемкий. Он уникален по многим причинам. По материалу, который очень разнообразен. Он уникален по тем работам, которые представлены впервые. Конечно, музеи, даже такие большие, как Третьяковская галерея, не часто решаются делать такие проекты, потому что это сложно всегда, а в нынешнее время, в условиях кризиса, это сложно вдвойне. Но, тем не менее, Третьяковская галерея вместе с нашими партнерами сумела организовать этот проект, и мы очень надеемся, что он вызовет интерес у самых разных слоев нашего зрителя. Проект рассчитан и на знатоков, и на любителей, и на людей, которые просто интересуются искусством, на тех, кто хотел бы узнать свою историю, посмотреть на многое новыми глазами. Он яркий, красочный, интересный.
Перед устроителями выставки стояла очень трудная задача – дать, возможно, полное представление о давно сошедших с подмостков постановках, то есть ответить на вопрос, отчего русские балеты оказались для западной публики важным событием. Почему имена Вацлава Нижинского, Анны Павловой, Тамары Корсавиной и прочих танцоров сразу оказались у всех на устах? Поэтому, говорит Ирина Лебедева, нынешняя выставка отличается от традиционных концептуально.
Хотелось бы нам выдержать саму тему выставки, которая связана с театром, и немножко дать такое театрализованное действие и показать некий спектакль, который уже поставлен нами всеми.
К примеру, на этой выставке сценических костюмов и подлинных, и так называемых реконструкций едва ли не больше, чем эскизов декораций и прочей театральной живописи. Назвать самое ценное трудно. Однако, если костюмы из двух театральных музеев, московского и петербургского, российский зритель сможет увидеть и в другие дни, посетив при желании эти самые музеи, то три расписанных вручную Матиссом костюма к балету «Соловей» – это привезенные издалека раритеты. Еще здесь есть серия уникальных макетов 20-30-х годов из собрания Нового национального музея Монако. Как напоминание о том, что в течение 18 лет репетиционная база Дягилевской труппы находилась в этом княжестве. Но благодаря многочисленным видеоинсталляциям и идущим нон-стопом записям балетов на мониторах выставка обретает живое дыхание. Экспозиция плавно пульсирует в пространстве. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Правительство Испании готовит закон о полном запрете курения в общественных местах. Об отношении к этому законопроекту в Испании расскажет мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Испанские власти в своей борьбе за здоровый образ жизни населения страны полны энтузиазма. По словам некоторых членов правительства, до победы над курением осталось совсем немного, а затем можно будет взяться и за алкогольные напитки, отучить испанцев от вина и пива. С наркотиками, правда, труднее. Запретить продавать и употреблять их, как табак и алкогольные напитки, невозможно, ведь они уже запрещены. Но, тем не менее, Испания занимает по потреблению, к примеру, кокаина, первое место среди стран Евросоюза. Борьба с курением, в соответствии с официальной версией, ведется не по прихоти правительства, а, как говорится, по просьбе трудящихся. Тринидад Хименес, министр здравоохранения. Большинство испанских трудящихся, курящие и некурящие граждане, считают, что следует запретить курение в любом общественном месте. Ведь все знают, что табак убивает, что он вредит здоровью, и не только самих курильщиков, но и тех, кто находится рядом. Проведенные опросы общественного мнения говорят о том, что более 70% населения поддерживают запрет на курение. Нам важна поддержка народа и политических сил для принятия окончательного решения в отношении курения. Это вопрос здоровья населения. Несомненно, запрет поможет людям вообще бросить курить. Правительство находящихся у власти социалистов пытается принять запрет в отношении курения в общественных местах уже во второй раз. Первый был принят в 2005 году. Он не запрещал, а лишь ограничивал курение в общественных местах. Так в ресторанах предусматривалось отводить для курильщиков отдельные помещения. В барах, где отделить курящих от некурящих было невозможно, курить вообще запрещалось. Этот закон полностью провалился. Испанцы продолжали курить, где им заблагорассудится, а владельцы баров им в этом не препятствовали, не желая терять клиентуру. Провал прежней затеи с запретом на курение признает даже министр Хименес. Дело в том, что со временем наш первый закон о курении перестал работать. И все потому, что мы дали возможность курить в специально отведенных помещениях. Теперь мы не дадим никакой возможности выбора, совсем запретим курить. И ни одно заведение общественного питания, будь то бары или рестораны, не сможет допускать у себя курение. Я уверена, что клиентов у них от этого не уменьшится, а те, кто захочет курить, сможет это сделать на улице. Вводя запрет на курение, мы также думаем об официантах. Почему они должны работать в табачном дыму? Ну а мы, те, кто не курит, почему мы должны дышать дымом, если идем в бар выпить пиво? Так что речь идет о здоровье всех. Наша мера, запрет на курение, послужит всем. В ответ на подобные рассуждения профессионалы сферы обслуживания только разводят руками и обвиняют министра в некомпетентности. Действительно, Тринидад Хименес, выдвиженка премьера Испании Родригеса, никакого отношения ни к медицине, ни тем более к сфере обслуживания не имеет. До этого назначения она работала заместителем министра иностранных дел. Специалисты считают, что запрет на курение в условиях жесточайшего экономического кризиса, который переживает сейчас Испания, не своевременен. Предприятия и так терпят огромные убытки. Многие клиенты, оставшиеся без работы, в бары больше не ходят. А после введения запрета перестанут ходить и те, у кого пока на это есть деньги. По прогнозам, разорится примерно треть всех испанских ресторанов и баров. Ведь испанцы не заходят в бары на минутку. Они встречаются здесь с друзьями, сидят часами, разговаривают, играют в карты и домино. И, естественно, курят. Представитель Федерации владельцев предприятий сферы обслуживания Эдуардо Гомес. Считается, что из 200 тысяч имеющихся у нас баров после запрета на курение может закрыться примерно треть. Такого же мнения придерживается и владелец бара из мадридского пригорода Фуэнлабрада Эктор Круз. Мы потеряем половину клиентуры, все наши труды пойдут прахом. Закон этот нельзя принимать. Если закон все же примут, то Эктор Круз и сотни других владельцев баров и ресторанов заранее заявляют, что будут его просто игнорировать, как игнорировали закон четырехлетней давности. Что же касается всяческих инспекций и возможных штрафов за нарушение антитабачного законодательства, то их, конечно, следует опасаться. Однако предприниматели считают, что с инспекторами за определенную мзду можно будет все же договориться. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгений Лазарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы на Радио Свобода «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Тема «Отношения Чехии с Евросоюзом» или «Почему Чехия блокирует Лиссабонский договор». «Час прессы» в 13 часов 7 минут. Ну а мы прощаемся. С вами желаем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил моего брата.
Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.